И обратите внимание, вторая половина стиха. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Здесь апостол Павел по вдохновению Духа говорит нам, если вы усматриваете приближение дня онного, то тем более увещевайте друг друга. Как это тем более? Это значит, если бы мы в месяц раз говорили о приближении дня онного или о пришествии Господа, мы были бы на правильном положении. Если бы в неделю раз мы говорили о приближении дня онного и говорили о пришествии, были бы на правильном положении. И если бы мы каждый день, когда мы по-особому усматриваем приближение дня онного, говорили бы о пришествии Господа, мы были бы на правильном положении. То есть мы с вами сделали сегодня правильный выбор. Было объявлено, что тема будет о пришествии Христа, и Бог нам дал особую тягу нашим душам и влечение нашим сердцам. И, как видите, зал наш наполнился. Вот теперь, как уже прочитал Федор Петрович, нужно, чтобы сердце наше было той благодатной почвой. Потому что если сердце наше натрамбовано, знаете, может быть, черствостью, может быть, апатией, может быть, безразличием, то туда семя-то, понимаете, оно никак не попадет для правильного возрастания. Его может птички, как он читал, унести из сердца. Поэтому надо, оказывается, как-то взрыхлить почву нашего сердца. Это от нас, оказывается, зависит. Мы должны подготовить орган своей души для восприятия. Есть один очень интересный пример, когда художник нарисовал картину, весьма интересную. Это, знаете, чистая кристаллическая чистоты вода, водопад. Ну и люди, значит, поставили под эти струи водопада свои сосуды. Кто-то его так прямо, ровно поставил. Вода в него набралась и через край идет. А кто-то, представьте себе, так между камушками, как-то боком. Вода тоже туда попадает, но не набирается полный сосуд. До половины набирается, и он склоненный, и вытекает. А некоторые вообще, как видно, беспечно поставили сосуды, опрокинутые. И сколько там не льется эта живительная влага, ничего туда не попадает. Оказывается, этот художник тоже символически переносный смысл имел, когда рисовал эту картину. Это наши сердца с вами. Если мы в должной мере сейчас свое сердце пред Господом, знаете, как сосуд поставим, то, как видите, Христос говорит, верующих в меня потекут реки воды живой. Значит, мы наполнимся и понесем туда, домой, в наше окружение, в наши семьи, в нашу среду, потому что у нас польется через край. А если кто-то так раздвоился на сегодняшнем общении, половину здесь, половину всем вниманием, где-то в стороне, там, решает какие-то свои дела, то это сердце может немного получить, оно не наполнится. А некоторые, как вы, наверное, знаете, очень давно, как вот уже было сказано, ходят в наше собрание, но сердце у них, знаете, как опрокинутый сосуд. Вы видели, как в деревнях сушат сосуды на этих, на заборе, там, знаете, эти баночки, кастрюлечки. Если ливень пошел, сколько не бьет этот ливень, вовнутрь сосуда ничего не попадает. Вот сегодня от нас зависит, как мы поставим правильно пред Господом свой сосуд. Вот поэтому то, что мы с вами будем сейчас про онный день рассуждать, это оказывается здоровая пища для духовного организма. Поэтому не оставляйте собраний. И тем более будем увещевать друг друга, чем более усматриваем приближение дня онного. Ну, а теперь я возьму тот стих, который мне пришлось уже читать и молодежи на общениях. Потому что вот это место нам с вами раскроет Если мы с вами на ленте времени находимся, живем, если мы в историческом плане где-то сейчас находимся, значит, мы должны знать ту точку, на которой мы находимся. Поэтому этот стих нам даст правильно найти себя во времени. Этот стих записан тоже к евреям, 9 глава, 26 стих. Я читаю его. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». И слушайте вторая половина. «Он же, то есть Христос, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Значит, Христос, его Рождество или его приход в этот мир был к концу веков. Так написано. «Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Значит, этот приход его должен был через какое-то короткое время завершить историю человечества, потому что он пришел к концу веков. А мы с вами прожили еще 20 веков. Знаете, здесь в 10 главе к евреям, 37 стих так сказано. «Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет и не умедлит». А мы прожили 20 веков. Это немного? Это очень немного? Нет, это, видать, много. Смотрите, как же нам усвоить вот эти истины? Вот я читаю первое послание Иоанна, знаете, здесь во второй главе, 18 стихом так сказано. «Дети, последнее время». Это при жизни Иоанн говорил «последнее время». И дальше. «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Значит, Иоанн жил в первом столетии нашей эры, и свое время он называл последним. Апостол Павел писал это послание к евреям и сообщал только немного и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Как вы думаете, как должны воспринимать были эту истину, живущие в то время? Они что, должны были думать, что это немного растянется на 2000 лет? Нет. Они это ждали при своей жизни. И знаете, так апостол Павел сказал в послании, что нам, достигшим последних времен, сам Бог судил быть приговоренным к смерти. Он относил себя уже к людям, которые достигли последних времен. Что же нам теперь думать? Может, действительно здесь истины-то не просматриваются, потому что мы 20 веков после этого прожили. Вот давайте с вами теперь начнем разбирать. Но, во-первых, кто читает Откровение, там первой церкви Господь послание посылает. «Ангелу Ефесской церкви напиши, знаю твои дела, знаю твой труд, знаю твое терпение, знаю, что ты не можешь сносить развратных, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, что ты ради имени моего трудился, не изнемогал, знаю, что ты ненавидишь дела Николаитов». Посмотрите, какая чудесная характеристика церкви Ефесской. А потом сказано, ну, имею немного против тебя. Что такое? Ты оставил первую любовь. И там сказано, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот эту церковь, безупречную церковь, и дела, и труд до изнеможения, и разврат не сносят, и лжецов раскрывают, и николаитам не дают места. По тому времени прям как эталон для подражания. А Господь говорит, я светильник твой сдвину с места, если ты не покаешься. Что ж там случилось? Оказывается, в церкви, когда пришло это послание, дисциплина была на высшем уровне. Дисциплина. То есть, как собрания проходили, так и проходили. Но Господь видит не то, что внешне мы проявляем, а Он видит наше внутреннее качество. И он заметил, что в церкви Ефесской острота ожидания Бога спала. Бодрствование на каждый час, на каждый день притупилось. Ничего не нарушается ни в служении, ни в подходу к греху. Единственное, что степень ожидания снизилась. И теперь уже церковь живет не по тому внутреннему огню, который был у них со дня на день, а живет теперь уже по опыту ума. Тут не нарушаем, тут ничего, но нету такого трепетного благоговения. Вот это большое значение имеет. Значит, Господь планировал, чтобы в каждом поколении каждый человек ожидал пришествия Христа. Что имел в виду Господь, когда Он это желал? Что если не придет Христос за всей церковь масштабно, то Он может за каждым из нас прийти сегодня. И если мы на далекое будущее отодвинем Его приход, то это вроде дает нам право, так сказать, жить с прохладцем. Но Господь желает, чтобы каждый день мы могли считать как бы последним, потому что мы не знаем, что с каждым случится. И если Он придет за церковью позже, а за тобой придет сегодня, ты уже должен быть готов сегодня. А если ты на волнах апатии, безразличия, как Он может тебя считать готовым, когда ты уже не ожидаешь и не бодрствуешь? Вы знаете, мне пришлось быть однажды в городе Орджоникидзе, это в Осетии, сейчас это уже Владикавказ. И там один брат, старец, ему, наверное, за 80, значит, он видит такой сон. Ему голос во сне. В июне месяце я приду. Этот сон у него 3 раза повторился, точно как у фараона. И вот он теперь во дворе рассказывает всем, что Господь ему по-особому открылся и сказал, закрепил это сновидение ангельским пением. Вы знаете, число его слушателей каждый день обрастало. Все очень и очень, знаете, слушали, потому что ему откровение было, в июне придет. Это было в 86-м году. И вы представьте себе, я приехал, когда в гости, и тоже там были беседы, и тоже были вопросы-ответы, и вот поступает этот вопрос. Вопрос так был изложен. Дорогой брат, мне мой Спаситель, Иисус Христос, во сне сказал, что Он придет в июне месяце 86-го года. И когда я прочитал этот вопрос, все замерли. Знаете, слышно, как муха пролетит. По-видимому, он этим вопросом уже, как говорится, всех уже освидетельствовал, все уже слушали неоднократно, теперь думают, что ж приезжий скажет. Я говорю ему на этот вопрос. Я говорю, не знаю, что он вам во сне сказал, но нам он сказал в Писании, не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своем плане. Нам он сказал, никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человек. Это вот он нам сказал. А теперь как же быть, раз он вам сказал? Я говорю, дорогой брат, не забывайте, что Христос может в этом июне месяце прийти за вами лично. И не надо всех настраивать, что вот он именно придет в июне, что вы как любимчик получили откровение. Если в Писании скажет, даже Сын Человеческий не знает, а вот вам открылся, говорю, здесь не вяжется с Писанием. Поэтому, если вы получили такое свидетельство, так готовьтесь, брат, и бодрствуйте. Уже ведь июнь месяц недалеко. И вы знаете, он опечалился. Вот если придет за всеми, а ему открылся, это его устраивало. А вот если придет за ним за одним, его это не устраивает, понимаете? Он бы не совсем хотел, чтобы за ним пришел Христос. Вот почему Господь по-особому желает, чтобы мы бодрствовали на всякое время. И говорит, что я вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. дабы я пришед внезапно, не застал вас спящими. Вот это нам на каждый день. А теперь как же теперь во времени-то разобраться? Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвы. А какая точка отсчета, через сколько он явился? Оказывается, от родословной Адама, смотрите, прошло 4000 лет, и Христос явился. Вот это 4000 лет, когда пришел Сын Божий на землю, отмечено, что это явился к концу веков. Мы с вами прожили еще 2000 лет. И если еще пройдет 2000 лет, вот тогда это место уже в Писании силы иметь не будет. Почему? Потому что 4 прошло, как он пришел, и 4 пройдет, как он уже был на земле. Тогда надо было здесь написать. Он однажды в середине веков явился для уничтожения греха. А здесь написано, к концу веков явился. Так вот, мы сейчас будем искать себя на ленте времени. Вы знаете, апостол Петр нам какие-то тайны открывает. Вообще, когда Слово Божие открывает тайны, надо всегда по-особому напрячь внимание. Мир не знает многих тайн, а мы с вами знаем через Слово Божие. Апостол Павел, говорю вам тайну. Тайну? Не все мы умрем. А вот во мгновение ока, при гласе архангела, мы изменимся. Тайну. Эту тайну мир не знает, а мы знаем. Так вот, апостол Петр говорит, в последние дни отступят некоторые там от веры, это Тимофея написано, а Петр говорит, что появятся наглые ругатели, которые будут говорить, где же обетование пришествия Господа? С тех пор, как начали умирать отцы, все остается так же. Вот это как раз то время. Даже там, где я жил, в Таджикистане, родственники мои близкие говорили, вот были наши деды, говорили, что шаги его слышно. А были наши отцы, говорили, он у порога. А вот ты теперь говоришь, что он идет и поспешает. И то, и другое, и третье из Писания. Так вот, Петр говорит, что последние дни вот эти ругатели явятся. Они будут говорить, ну где же ваше пришествие? Вот сколько уже умирали отцы-то там, а все так же остается. Таковые не знают. А что они не знают сейчас? Таковые не знают, что не медлит Господь, но долго терпит, что Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Таковые не знают, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Мы здесь уже говорили немножко, но ввиду того, что пожелали больше слушать, мы повторим эту мысль. Значит, если бы Петр, апостол, написал так, у Бога один день, как 10000 лет, и 10000 лет, как один день, было бы правильно. Если бы апостол Петр написал, у Господа 100000 лет, как один день, и один день, как 100000 лет, тоже было бы правильно. Почему? Потому что Бог вне времени живет. Запомните, что у Него нету прошедшего, у Бога нету будущего, у Бога все в настоящем. У нас с вами есть, мы во времени живем. У нас прошедшее есть, настоящее будущее. Мы здесь с вами находимся, Слово Божие говорит, что Он вас посадил на небеса. На небеса? Бог уже нас там видит? Да! Нам нужно еще преподанное твердо удержать до конца. Нам нужно, чтобы одетыми не оказаться нагими. Нам нужно не потерять того, над чем мы трудились. А Господь уже видит, кто дошел. Он там нас уже видит. Давид говорит ему, Господи, ты мне скажи, вот число дней моих, кончину. Там же у тебя все записано. Когда еще ни одного дня не было, ты уже все знаешь совершенно. Да, у Господа известно. Давид не знает, сколько еще ему жить. А Господь знает, когда он уже уйдет с этой земли. У него все в настоящем. Поэтому, если бы апостол Петр так написал, и 100000 лет, как один день, он был бы прав. В отношении определение Бога. Но он написал, что у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. И говорит, вот таковые не знают. То есть он хочет нам открыть тайну. Эта мерка условно сказана для нас, для людей, чтобы мы могли божественную арифметику, вот, живя во времени, понимать. А раз так, тогда мы говорим, сколько же тогда дней прошло, когда он явился к концу веков? Если у Бога один день, как тысячу лет, и это истина, а это истина для нас условная, потому что Моисей в 89-м псалме сказал, что у Бога день вчерашний, как тысячу лет. Это тоже подтверждение этой же истины. И вот здесь я хочу вам сказать, что если прошло 4000 лет и пришел Сын Божий в мир, значит, прошло 4 дня. Это на часах божественных, божественного математики, будем так говорить. А теперь мы еще прожили 2 дня. И вот мы сейчас начинаем сопоставлять. Если нашу неделю, которую мы проживаем, разобьем на 3 части, то есть понедельник и вторник – первая часть недели, а среда и четверг – середина недели, а пятница и суббота – конец недели. И последние 2 дня мы назовем концом недели. Даже если световой день разобьем на 3 части, там, с 6 до 10, первая часть светового дня, с 10 там, до 2 часов, вторая часть светового дня, и с 2 до 6, третья часть светового дня. И мы эту третью часть назовем конец дня, мы будем правы. Поэтому здесь сказано, он к концу веков явился. Все стоит на своем месте. Если действительно мы доживаем эту неделю, то нам нетрудно посмотреть переносный смысл. Там есть модель для того, чтобы там эту символику применить. Там 6 дней Господь творил, а в 7-й почил. Если действительно история человеческая кончится за эти 6000 лет, только не будем день высчитывать и год, мы можем ошибиться. Тогда, значит, где-то 7-й день должен в Библии существовать как день покоя. И он существует. В 20 главе Откровения написано, прочие не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Вот это 1000-летнее царство, которое ждет израильский народ. Вот это царство мира, царство покоя. Это о нем сказано, когда сатана будет на 1000 лет скован, тогда, как написано, никто не будет говорить, я болен, хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, уши глухих отверснутся. Посмотрите, никто не будет рождать детей на горе. Жизнь человека будет, как жизнь дерева, а у вас здесь за Фресно мы ездили, по 2000, по 3000 деревьев есть, имеют стаж. Смотрите, какой придет день покоя. Это 1000-летний. Это для людей, живущих во плоти. Если берется история для людей, живущих во плоти, то и 1000-летнее царство для людей, живущих во плоти. Мы с вами уже будем с Господом, я имею в виду церковь. А вот Израиль будет здесь царствовать 1000 лет. Вот она вам неделя. Теперь, значит, нам осталось определить, как же нам уточнить вот это все. Вы знаете, есть такие опорные пункты, на которые мы можем смело опереться. Но вот домой придете, начнете читать, ну, допустим, Евангелие от Матфея. Там вы прочитаете, 21 главы начиная. Там очень интересно. Хочу маленькое вступление сделать. Когда Иисус Христос пришел на Иордан, чтобы принять крещение, вы видели такую картину Иванова, явление Христа народу. Там Иоанн Креститель с жестом вождя, хоть он там одет такой в верблюжьей одежде, но там он жестом вождя показывает на идущего Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира, представил. Теперь Христос представлен миру, и Иоанн говорит, я для того и послан, чтобы я на ком увижу, вот я должен его представить. Представлен миру. Христос идет, теперь набирает себе учеников из состава еврейского народа, 12 апостолов. Еще там 72 учеников. И он их всех посылает по Иудее и говорит им, вы в города языческие не ходите. Смотрите, послан мессии для всего мира, а в языческие города запрещает. Мы бы прошедшим числом претензии предъявили. Как же так? Иоанн-то представил агнец мира, а ты только с евреями работаешь, а ты запрещаешь ходить в города языческие. Ну, Христос знал, что он делал, я объясню потом. И даже, знаете, такое бывало, что когда там женщина, хананиянка уж, она настолько нуждалась в помощи, дочь ее бесновалась, и она ходила за ним, и он даже сказал, Христос, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Смотрите, как вроде он унизил ее. Нет. Через это Христос возвысить ее хотел, потому что он потом скажет, что я в Израиле такой веры не нашел, как у этой женщины. Так вот, он там дальше говорит, я послан к погибшим овцам дома Израилева. Опять мы не согласны. И вот все эти 3 года с лишним он ходил среди еврейского народа, проповедовал им. Хотя он давал намеки евреям. Есть у меня овцы другого стада, которые мне надлежит спасти. Это он имел в виду уже нас, язычников. Потому что мир делится на два разряда, на 2 классификации. Первое – это евреи, они живого Бога верили. Остальные – все язычники, все идолопоклонники. Так вот, он говорит, овцы другого стада. Но он пока к ним не шел. Отдельные милости проявлял. А теперь Христос заканчивает свою деятельность на земле. И идет в Иерусалим. И идет последний раз. Больше он не вернется с Иерусалима. Его осудят, его казнят. И вот в 21 главе, знаете, как сейчас Федор Петрович прочитал, что он говорил все притчами, он им говорит притчу. Один господин насадил виноградник и уехал в дальнюю страну. Он тут поставил точило, ограду, все, уехал. Пришла пора собирать плоды. Он посылает слух. Виноградары увидели слух, убили. Он посылает вторых, увидели, убили. Тогда он говорит, пошлю сына, побояться. Но они увидели сына, говорит, вот наследник идет, давай упьем и завладеем этим виноградником. Знаете, евреи слушают. Это последнее обращение к еврейскому народу. И там в этой притче, в конце там будете читать, найдете, что они поняли, кто евреи, что он говорит о них. Потому что он посылал пророков, убивали. Неоднократно посылал пророков в еврейский народ, они убивали. Теперь пришел сын Божий. Они его убьют, они поняли, что он говорит о них. Но здесь он им открыл такую истину, от которых у них должны, как говорят, мурашки по телу были пробежать. Когда он сказал, как вы думаете, а что сделает господин с этими виноградарами, когда придет? А евреи отвечали, предаст их смерти. Поняли? Тогда Христос говорит, ныне отторгнуто будет от вас Царствие Божие и будет отдано другому народу, который будет приносить плоды этого царства. И труд среди них производить было бы бесполезно. Поэтому Христос провидением своим видел, что евреи считали себя по-особому набожными, по-особому религиозными, и язычников они считали, что это для ада материал. И поэтому сказано, они не общались. Апостол Петр, когда к Корнилию пришел, это первое свидетельство, он говорит, нам, иудеям, возбранено общаться с язычниками. Так вот, когда Христос шел последний раз, он им эту истину объявил, что будет отторгнуто от вас царство и будет отдано другому народу, который будет приносить плоды этого царства. И 22 глава идет следующая от Матфея. А там притча другая. Там о человеке в небрачной одежде. А это что за притча? Это тоже о евреях. Там царь на востоке сделал пир для своего сына. Пошел звать званные, и званные под разным видом отказались. Тогда он говорит, идите, зовите всех злых и добрых. И наполнился этот зал или пир. И вошел хозяин посмотреть. И увидел одного в небрачной одежде. И говорит, друг,
Ты как сюда попал?
Он молчал. Тогда, говорит, бросьте его во тьму внешнюю. Почему он молчал? Знаете, на Востоке, вот уже здесь есть представители Таджикистана, в Узбекистане жили, в Туркмении. И если состоятельный хозяин зовет гостей, он может, знаете, древнюю традицию осуществить. Он может халатик каждому подарить, тюбетейку каждому подарить. И посадить своих гостей, каких бы шикарных они костюмах ни пришли, из-за уважения к хозяину, они одевают вот эти костюмы, вот эти халатики, подпоясываются платочками. Это дань традиции хозяина, дань уважения. Тогда тем более это было. Поэтому, почему же он не взял эту одежду, когда входил брачную? Он, наверное, очень изысканно был одет. И он, наверное, нисколько не боялся, что он хозяина опозорит, потому что, возможно, знаете, тогда были и парча, и прочие все эти позолоченные, посеребренные были одежды. Он, наверное, скажет, я не такой уж здесь страшный, чтобы я тут на хозяина какой-то тень. Но он ошибся. Когда он туда зашел, он увидел, что там он не один такой богатый, что там были не только злые, но и добрые. Там тоже были богатые одежды, но они приняли условия царя, а он не принял. И вот за это пренебрежение хозяин говорит, как ты сюда попал? И ему нечего было сказать. Если бы он видел, что здесь одни оборвавшие, он бы, может быть, и сказал бы веское слово, то, что я же не опозорил тебя. Нет, когда он видел, что там и получше его есть, но они приняли одежду, тогда он сказал, бросьте его во тьму внешнюю. Знаете, это притча, что говорит. Евреи всегда считали, что наследники Царства Божия – это они. Вот это их показная, дутая религиозность, вот это их фарисейская служба, она слепила им глаза. Они считали, единственные кандидаты для царствия – они. Теперь Христос говорит, Никодиму говорит, тебе свыше надо родиться. Евреям говорит, я есть им дверь. Никто не придет к Отцу, только через меня. Я путь, я истина, я жизнь. Вот он им такие ворота открыл. Я есть им дверь. Через меня туда теперь только попадет. Теперь ваша набожность, религиозность фарисейская вам не поможет. Теперь вам нужно родиться свыше, теперь вам нужно поменять. Вот это будет брачная одежда, которая даст право быть там, в Царстве Небесном. Так вот, это 22 глава. Как откровенно стал Господь говорить евреям теперь. Теперь 23 глава подходит к Иерусалиму. Вы знаете, это трогательный, такой потрясающий момент, когда Христос посмотрел на Иерусалим и заплакал. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебе, как птица собирает птенцов, вы не захотели. Плачет Христос. Сколько же раз он хотел Израилю дать, вот чтобы они его приняли. 3,5 года, это духовная академия, каждый день на площадях и улицах он учил, они его не приняли. Пришел к своим, он говорит, свои меня не приняли. А теперь он плачет, потому что он идет, сейчас будут его судить и казнить. Но он теперь определяет срок своей работы с Израилем. Он им говорит, Израилю, в 23 главе, «Се оставляется дом ваш пуст!» Точка. Часы работы с евреями остановлены. Все эти миллионы, миллиарды жертв, которые были за 1500 лет, установленные Моисеем, теперь уже силы иметь не будут. Все эти жертвы кровные, все это были переносный смысл на Христа. Теперь Агнец идет себя, ведет себя на заклание. Теперь ваши жертвы, служения в храмах, силы и значения иметь не будут. Ваш дом оставляется пуст. Вот где Господь с ними прекращает работу. И вы знаете, что мы с вами, язычники, очень озадачены. Господи, а насколько ж ты их дом пустым оставил? Нам очень интересно, неужели Господь так навсегда ожесточился, что, или закрыл сердце от них? Нет, это они ожесточились. Апостол Павел нас знакомит, там в 9, в 11 главе к Римлянам, что ожесточение в Израиле произошло до времени. До какого времени? Пока не войдет полное число язычников. Если он их дом пуст, то он обратился теперь к нам, к язычникам. Теперь апостол Павел нас знакомит, что он природные корни отсек. Теперь на их место ты, дикая маслина, это мы привились. Ты теперь не гордись, если он природных не пощадил, пощадит ли тебя. Мы переживаем, когда он начнет с ними работу, потому что когда он начнет с ними, он закончит с нами. Вот надо искать себя во времени. Ожесточение произошло до времени, пока войдет полное число язычников. Нам надо знать, насколько он оставил дом пустым. Может быть, нету? Может, мы как слепые котята? Не знаем? Нет! Господь, знаете как? Со своим творением взаимодействует. Он говорит, утаю ли я от Авраама, что я хочу делать? Бог говорит, что он ничего не делает, не открыв тайны рабам своим. Господи, открой нам эту тайну. Насколько ты дом пустым оставил у Израиля? А теперь смотрите, еврейский пророк и говорит о судьбах евреев. И говорит о времени, насколько Бог оставил дом пустым. Это 6 глава пророка Осии. С 1 стиха читаю, слушайте внимательно. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня». И говорит, «Пойдем возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Оживит нас через 2 дня и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Скажите, оживит через 2 дня, это наши дня, по 24 часа? Нет, это опять та же условная мерка, которую апостол Петр сказал у Бога один день, как 1000 лет и 1000 лет, как один день. А значит, Господь оставил дом пустым, а теперь от ранней зари. Заметьте, что Христос назвал себя звездой ранней и утренней. Для нас это ранняя утренняя звезда, мы ее ждем. И мы ее дождем. А они от этой ранней зари начнут его искать. Когда с нами Господь закончит работу, Он будет с ними работать. Войдет полное число язычников. Знаете, в Откровении сказано там, когда снял 5-ю печать, я увидел душу обезглавлены за свидетельство. За слово. Они вопияли, доколе ты не мстишь и не судишь за кровь нашу, живущим на земле. Им были дали одежды белые, успокойтесь, пока братья ваши, сотрудники, не будут убиты, как и вы, и не дополнят число. Вот оно, когда число дополнится. И сразу начинает в откровении действие 2 пророков. Сразу Господь начинает с ними. Он говорит, я потом буду миловать их, как милует отец детей своих. Я спасу остаток Израиля. Я восстановлю эту павшую скинию Давидова. Вот теперь посмотрите, через 2 дня, в 3-й день он нас восставит. И мы будем жить пред лицом его. А вот теперь нам нужно с вами знать, что теперь уже мы не как первые христиане на века будем отодвигать пришествие Христа. Теперь мы можем найти себя на ленте времени, что в наши дни, оказывается, решается все. Вы знаете, не только эти места. Кто следит за трудами богословов, там к Христу пришли, один богослов пишет, и говорят, Ирод ищет тебя убить. А Христос говорит, идите, скажите этой лисице, что я сегодня творю и завтра, а в 3-й день закончу. Конечно же, на 3-й день он не был осужден и распят. Конечно, здесь богословы смотрели, что здесь тоже пророческое слово Христа. Христос много пророчеств говорил о Израиле. Вы помните, когда Христос сказал, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена языческие. Смотрите, как объявлена сейчас столица Иерусалим израильским государством, но Иерусалим еще не свободен. Вся восточная часть еще, знаете, занята арабами. И вот посмотрите, Арафат этот, Аман современный, он дает лозунги, что столица будет Иерусалим у палестинцев. А мы знаем, что столица будет у евреев. Поэтому сейчас уже израильтяне столицу Иерусалим назвали вечной, неделимой столицей мира. Вот, она только в тысячелетнем царстве так будет он называться. Поэтому Христос пророчески сказал, два дня, третий день окончу. Это тоже имеется в виду, у Бога один день, как тысячу лет и тысячу. Так теперь можете теперь подсчитать. Знаете, где-то в 700 году нашей эры один очень умный монах, ученый, он переделал с римского там календаря на григорианский, там на христианский, и на 4 года он ошибся. И мы сейчас с вами, у нас сейчас 1996 год, а может он уже 2000, потому что он сбился. Христос, когда вышел, было лет 30, и мы считаем, что это с первого года нашей эры, как календарь. Оказывается, 26-й год был нашей эры, когда Христос вышел на служение. Поэтому ни дня, ни часа. Бог как бы специально допустил, чтобы он там сбился, чтобы мы ни стыковку не искали в 2000 году. Потому что, возможно, 96-й, это значит уже 2000-й, может быть, в этом году Господь придет. А может быть, как здесь сказано, в третий день мы будем пред Ним царствовать. Но уже знаем, Христос запретил определять и день, и час, и сроки определять. Но Христос, посмотрите, не запретил нам признаки пришествия определять. Он книжникам и фарисеям сказал, вот вы лицо неба определять можете, а знамения времен не можете. Он их за это упрекнул. Поэтому нам он сказал, когда веточки напухают, вы знаете, что уже близко лето. Я никогда не забуду, как один отец, который надолго всегда уезжал в командировку, сын его маленький, 5-летний, очень любил его. Папа, когда ты приедешь? И он говорил своему сыночку, вот как листики на деревьях начнут желтеть и начнут падать, вот так и знай, что я скоро приеду. И этот сыночек все лето заглядывал на деревья. Они зеленые, прочные, крепкие. А ветерек, знаете, шелестит в листьях, а листья не падают. И вдруг он прибегает уже к матери и говорит, мама, я видел один листочек упал желтенький. Да, это один листочек упал. Но отец ему сказал, когда начнут падать листья. Поэтому и нам с вами сказано, как увидите сбывающее, знайте, что близко. Сколько мы уже знаем людей, которые предсказывали пришествие? И в каких годах? Вот госпожа Уайт, Елена Уайт, может быть, здесь есть ее сподвижники, она сказала, я не умру, Христос при моей жизни придет. Она тоже написала 45 томов трудов, и там есть такое, что Библия без этих учений ее ничего не значит, как и эти учения без Библии. Уравняла свои учения. И вот эта пророчица, никто сейчас ее не объявляет уже пророчицей, хотя в ней записано это в ее трудах, что при моей жизни придет Христос. Она умерла в 14 году. Христос не пришел. А теперь смотрите, расселисты, иговисты, они на 18-й год признал, а потом на 25-й, а потом уже и до 70-х, Белое братство Кореи, и в Корее там пастыри по всем транслировали телевидением, что будет уже 93-й год, придет Христос. Посмотрите, вот Христос просто сказал, никто не знает, Никенчик, не надо здесь ломать голову, не надо так искать каких-то, знаете, сенсаций, чтобы удивить людей по особому откровению. Нет, Господь сказал, то и нам с вами Он не дает права определять и день, и времена. Но приближение вот этих признаков дал нам право определять. Он сказал, близко при дверях, знайте, что когда начнется. Он указал на смоковницу. Смоковница у этого же пророка Осии в переносном смысле это Израиль. И мы смотрим теперь на Израиль. Действительно, как там персты Божьи подняты. Вот это часы, по которым мы определяем. Они уже собрались, они сейчас уже свидетельствуют, что пророк Иезекииль предсказал, что там поле, устланное костями сухими, и Господь сказал, Сын Человеческий, разреки пророчество на эти кости, чтобы они сдвинулись, чтобы они обросли жилами, плотью, ожили, чтобы Он это сделал, а теперь, говорит, сын пророческий, скажи, чтобы в них дунул бы дух. И он это сделал. Потом он говорит, сын человеческий, кости сухие – это Израиль. Вот они уже собрались. Но знаете, что они сами говорят, что мы уже обросли жилами и плотью, но в нас еще не вдунут дух. А когда будет у вас вдунут дух? Когда мы построим храм. Вот тогда начнется духовная жизнь, это значит ожил организм духовный. И сейчас они в таком ожидании, знаете, что каждый миллиметр воздуха, знаете, начинен ожиданием Мессии.